Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 12 августа заканчивается двухлетний преференции для Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Это означает, что в стране вступит общий технический регламент, регулирующий импорт и экспорт товаров и продовольствия. О том, сроки каких льгот завершаются и чего следует ждать отечественным предпринимателям, обсудим в программе. В гостях заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искандер Шаршеев. Добрый день. Итак, первый вопрос, Алмаз, хотел бы вам задать вам. Прошло 2 года, в принципе, правительство пыталось адаптировать частный сектор, реальный сектор к новым условиям ведения бизнеса. Удалось ли всех информировать и адаптировать к новым условиям ведения бизнеса?
В первую очередь, вот, необходимо отметить, какие технические регламенты вступают. 18 технических регламентов, их можно разделить на несколько групп. Но самая большая группа – это группа о пищевой безопасности нашей продукции. 9 технических регламентов вступает, и самый основной из них – это технический регламент о безопасности пищевой продукции, направлен на установление стандартов для регламентов для того, чтобы производители, выпускающие продукцию именно пищевой направленности, чтобы они руководствовались этими техническими регламентами. Что важно знать для наших отечественных производителей? На сегодняшний день те предприятия, которые экспортируют свою продукцию, они уже руководствуются этими техническими регламентами. То есть те 18 тех регламентов, которые вступают для Кыргызской Республики, это по сути что-то новое для тех производителей, которые выпускают свою продукцию и продают свою продукцию на рынок Кыргызстана. Если же, предположим, я, как производитель Кыргызстана, что-то произвожу и продаю на рынке России, Казахстана, Белоруссии и Армении, то я уже давным-давно должен был руководствоваться этими техническими регламентами. То есть для экспортеров ничего не поменяется. Важно знать, что у нас до вступления этих технических регламентов, еще до вступления в Евразес, у нас действовала своя система технического регулирования, которая, в принципе, была идентична евразесовской системе. Поэтому у нас действовали технические регламенты, где-то жестче, где-то помягче, но те предприятия, которые руководствовались этими техническими регламентами, для них мало что поменяется. Очень мало что поменяется. Если вот говорить по конкретным изменениям, то, скажем, для импортеров определенная продукция, скажем, той же парфюмерной продукции, им нужно будет сейчас проходить дополнительную процедуру регистрации в уполномоченных органах. До этого в наших технических регламентах не было. Я к чему это все говорю? Потому что существенного изменения, что-то такого фантастически нового, либо такого шокового для нашей экономики не будет, потому что наши предприятия уже работали в соответствии с техническими регламентами на Кыргызской Республике, то есть национальными техническими регламентами. Сейчас, по сути, проходит замена наших технических регламентов новыми техническими регламентами Таможенного союза и ЕС.
Буквально вот 4 года назад производил батончики энергетические. Название не буду говорить, хотя производство сейчас приторможено, но чтобы рекламы не было, да? Но чтобы получить сертификат на него, мне пришлось пойти и у каждого производителя сырья для моего батончика получить сертификат Кыргыз госстандарта. Такая бумажка была. Чтобы один из моих производителей не имел сертификата, чтобы мою продукцию допустили, мне пришлось заставить его сделать этот сертификат. Он ходил в Кыргыз госстандарт, сдавал в лабораторию, пятую лабораторию, да, образцы своей продукции. Они там в течение 2 недель ее изучали полностью, разложили состав. И там нашли какие-то бактерии, эти бактерии пришлось устранять, ему менять что-то в своем производстве. Потом он принес дополнительные образцы, все было нормально уже. И после того только мне разрешили сертифицировать мои батончики. Потом с этим сертификатом только меня впустили в супермаркет. То есть Эта система,
система была,
работала, просто там вопрос в том, что это наша внутренняя система, она наследство Советского Союза, это вот Кыргызгостандарт ее разрабатывал. Единственное различие с тем, что сейчас вот с Евразес, да, это то, что как бы у них другие показатели, да, по составу, по которые, элементов, там, микроорганизмов, которые должны быть в пищевой продукции, у Евразийского Союза, имею в виду. У них немножко чуть жестче все это. И они опираются на ХАСП. Да? Например, у нас некоторые цеховики производили свою продукцию вот в таком грязном помещении, да, и там как бы стена из самана, да, поставлена, кухня там, вот, ну, скажем, там нержавейки нет, такая ржавеющая ванночка, в ней делается вся эта еда, все это и много лет на рынок поставляется, все кушают, никто ничего не говорит. А теперь по стандартам ХАСП он должен обклеить все это кафелем, замазать все щели там полиуретаном, да, не знаю, там пищевыми какими-то безопасными для пищи химическими элементами, сделать наливной пол из резины. И при этом как бы использовать только чистые ножи, все его работники должны перестать ходить в этих халатах, должны надеть чистые белые халаты, перчатки, чепчики и не допускать, чтобы ни волос, ни насекомое не упало в виду. Это вот современные стандарты, которые требуют ЕАЭС, да?
А ХАСП. Которых, в принципе, многие люди и боятся.
А многие наши бизнесмены, ну, вы понимаете, когда вы производите на заднем дворе своего дома продукцию и продаете ее на рынок, и уже 10 лет, для вас это катастрофа, что вам пришли и сказали, вам теперь надо потратить 16 тысяч или 100 тысяч, чтобы все привести в норму ХАСП. Конечно, у нас сейчас большая проблема будет стоять на рынке, чтобы вот наши внутренние производители, какие-то другие бизнесмены нашлись, которые смогли подешевле все это организовать, чтобы нержавейка дешевле стала, полиуретановый пол стал дешевле, да, вот такие вот вещи, чтобы вот это все стандартизировать под ЕАЭС. А раньше у нас лаборатория говорит, вот бактерии в пределах допустимой нормы, все можно продавать.
Ну, следующий вопрос. Вы в своем недавнем интервью сказали, что в стране уже порядка 30 лабораторий функционируют и занесены в реестр Евразийского экономического союза. Скажите, пожалуйста, по каким критериям в этих лабораториях можно изучить или исследовать? Достаточно ли они оснащены в этом?
Это хороший вопрос. Вот, мы 2 года работаем над тем, чтобы их модернизировать, вот эту лабораторную базу, для того, чтобы наши импортеры, экспортеры не ездили ни в Казахстан, ни в Россию. Ну, на сегодняшний день сказать, что 100% наши лаборатории оснащены, это, конечно, будет немного преувеличением. Сейчас очень большая работа ведется над тем, чтобы провести большой ремонт и модернизацию. Вот, у нас, я вам скажу, есть ряд лабораторий, они модернизируются за счет российского гранта. Вот, из 200 миллионов определенная часть направлена на модернизацию этих лабораторий. То есть не только, не только новое, новейшее оборудование приходит, но и полностью ремонт, да, за счет этих грантов. И к октябрю 2017 года у нас будет достаточная база для того, чтобы по тем основным видам продукции, которые мы производим и продаем на внешние рынки, у нас было 100% покрытие. Это о чем я говорю? Это у нас в первую очередь развито сельское хозяйство, соответственно, пищевая продукция у нас должна быть полностью покрытая испытательной лабораторией. У нас должна быть ветеринарная лаборатория. Вот 2 лаборатории я сам съездил, проинспектировал. Одна в Аше, одна в городе Бишкек на 2 миллиона 700 тысяч оборудовали по последнему слову техники. Это настолько новейшее оборудование, что сейчас, по сути, не то, что 100% может покрыть наши нужды, а покрывает на 200-300%. То есть у нас даже такого спроса нет.
У меня всегда были такие сомнения по нашим лабораториям. Вообще я считал, можно ли их считать действующими лабораториями. Ну, я соглашусь, что многие люди тоже об этом так думают.
Ну, я согласен. Где-то, наверное, вот за этими сомнениями, наверное, где-то есть какое-то основание. Почему? Потому что оборудование, которое стояло в этих лабораториях, это еще осталось с советских времен, где-то. Ну, это общая проблема. Вот, по сути, вступление Кыргызстана в Евразес вскрыло большинство проблем. Да? Если бы мы не вступали, мы бы так, может быть, с этими проблемами и жили бы, грубо говоря, закрывая на это глаза. А сейчас общество, журналисты, СМИ с различных сторон, и государственные чиновники, эксперты стали задаваться вопросами, и оснащение испытательных лабораторий – это один из вопросов. Я думаю, это очень правильно, потому что мы, благодаря нашему вступлению, мы смогли сейчас обновить нашу базу. Да? Такого не было. Вот сейчас, если вы поедете, посмотрите на те лаборатории, которые оснащены, это стоит японское оборудование по последнему слову техники. Они готовы, вот эти две лаборатории готовы покрыть всю страну ветеринарных лабораторий. Кроме ветеринарных лабораторий, сейчас в Оше идет, начался ремонт полностью нашего Ошского центра стандартизации и метрологии, и в скором времени начнется ремонт Бишкекского центра испытаний.
Ну, отходя от таких технических вопросов, таки у многих людей остается вопрос, вообще нужно ли входить в ЕАЭС, потому что ну, мы все знаем, в Казахстане первые годы вступления в этот союз бизнес потерпел определенные убытки. Мы вчера связывались с Астаной, конкретно с директором Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Джанар Тюлендинова. И давайте послушаем, что она сказала.
Пребывание своего в ЕАЭС Казахстан действительно сталкивался с рядом ограничений, дискриминационных действий, административных барьеров. Особенно это коснулось отрасли алкогольной продукции, поскольку поначалу при создании ЕАЭС разница в акцизах удешевляла казахстанскую продукцию по сравнению с российской и белорусской практически в 4,5 раза. Но Казахстан в течение нескольких лет постоянно повышал акцизы. Сегодня эта разница составляет всего 30%. Тем не менее, представители алкогольной отрасли утверждают, что существует негласный запрет, сговор в отношении казахстанской продукции. Конечно, эти негласные запреты и сговоры – это вещь труднодоказуемая. Тем не менее, это, конечно, не добавляет оптимизма восприятия ЕАЭС бизнес-сообществом.
Услышали из Казахстана, что создаются некие какие-то барьеры негласные. Нет ли у вас таких вот опасений, что...
Есть, конечно. То есть, если посмотреть мировые рейтинги по уровню коррупции, да, по уровню барьеров во внешней торговле, конечно, наши соседи не занимают там первые места среди лучших, да. Поэтому и наша страна тоже в каких-то рейтингах не очень в хороших местах, да, хотя по многим показателям наша страна вроде бы как бы и выше даже наших соседей. Естественно, там политическая борьба, да, она переплетается с экономической борьбой. Можно даже так сказать, экономические цели – это основной мотив политической борьбы. Соответственно, если нашим соседям с более крупной экономикой выгодно защитить свой рынок, конечно, там неожиданности случаются. Вот алкогольная, борьба алкогольных предприятий Казахстана и России, да, нам показала. Как, эта борьба сейчас продолжается до сих пор, и действительно происходит очень интересная вещь. Там подписываются договора, по договорам алкоголь из России свободно въезжает в Казахстан, а алкоголь из Казахстана не может въехать в Россию, потому что в России принимается внутреннее законодательство, по которому дополнительные требования выставляются к этой, про качество продукции. И там говорят, у нас есть вот союзное законодательство, а есть внутреннее законодательство. Извините, по внутреннему законодательству ваша продукция не подходит. Да? И вот такие вещи происходят. Это, как бы, скажем так, внутригосударственная политика, да, то есть защита собственных рынков, протекционизм. И он есть.
Но не будет ли у нас такого?
Будет. Поэтому наше правительство должно уметь тоже делать протекционистские ходы, да, то есть, это, наверное, естественность, естественная борьба, да, то есть мы должны научиться защищать свои рынки тоже. Конечно, при этом умудряясь сохранить все обязательства внутрисоюзного законодательства. Если мы на это научимся делать, играть на этом, это высший пилотаж нашей государственной власти будет.
Наши компании привыкли работать вот в такой, грубо говоря, мутной среде. Пока возможность была, продавали свою продукцию на базарах. Но на сегодняшний день стандарты жизни очень серьезно повысились. Есть 60% рынка на сегодняшний день занимает крупные ритейлевые сети, они диктуют свои условия, и просто так попасть на эти рынки очень сложно. Поэтому мелким компаниям, конечно, приходится сейчас адаптироваться к этим новым условиям.
Говоря о мелких компаниях и фермерах, мы часто слышим, что такую проблему, что они считают, что информационная кампания правительством была недостаточно сделана, потому что многие фермеры до сих пор не знают, Что делать? Как продавать вот осенью выращенную картошку или высаженный чеснок?
Ну, это даже не проблема в информационной кампании.
И осенью это... проблема станет, когда на границе все фуры рядами выстроятся, начнут бастовать.
Нет, ну давайте мы это предварительной оценки не будем делать. Uh-huh. На сегодняшний день экспортеры, именно логистические компании, которые занимаются сбором этой продукции и поставкой ее на внешние рынки, они уже правила игры знают очень хорошо. Они знают правила игры лучше, чем мы с вами, потому что у них есть реальный опыт. Где-то они знают какие-то определенные тонкости. Поэтому это компании, которые на сегодняшний день очень хорошо себя чувствуют вот в новых условиях. Логистические компании, которые вот, логистические центры, которые у нас открылись. А каждой маленькой фирме это изначально заложено по условиям, что маленькой фирме очень сложно выходить на внешние рынки. Ну, произвел я, скажем, есть у меня там 3 гектара mm-hmm. земли, и я на ней картошку посеял. Вот в Кемине там эту картошку я собрал, конечно, мне сложно ее продать, потому что это сколько мне нужно будет организовать весь этот процесс, чтобы довести там свою продукцию до, скажем, ну, до сибирской части России. Я лучше ее продам местной логистической компании или местной компании, которая все это агрегирует, сортирует, упаковывает и увозит. Поэтому это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что у нас в Кыргызстане изначально из-за того, что вот мы землю раздали, поделили на мелкие части, агрегировать вот это, проблема мелкотоварности, uh-huh. это большая проблема. И из-за этого нам пришлось делать все необходимое для того, чтобы развивались, вот создавать среду для развития логистических центров.
Говорит ли это о том, что мелким фермерам после вступления в ЕАЭС нужно консолидироваться, создавать какие-то корпорации, чтобы дальше выживать?
Ну, мы можем посмотреть, что происходит в Евразийском Союзе mm-hmm. и примерно представить, что будет у нас. В Евразийском Союзе, вот, скажем, 2 года назад было сообщение, что около 600 фермеров во Франции ежегодно кончают жизнь самоубийством либо объявляют о банкротстве. Да? То есть это мелких фермеров. Потому что везде сейчас наибольший, ну, такой кумулятивный эффект, да, такой, когда эффект масштаба, он дает о себе знать. И появляются крупные корпорации, которые агропромышленные, да, сельскохозяйственные, которые производят в промышленных масштабах, приобретают больше земель, в промышленных масштабах производят продукты питания, добиваются его качества и удешевления. Да? Потому что как бы дешевле, если ты большими масштабами занимаешься. И, соответственно, как бы мелкие фермеры либо производят очень дорогую эксклюзивную продукцию, либо исчезают, да, с горизонта. И, наверное, в Кыргызстане может произойти то же самое. Потому что либо это будут где-то кооперативы, крупные кооперативы фермеров, которые будут собирать продукцию, передавать ее логистическим центрам. У нас сейчас в Сокулуке один, да, в Балыкче один. В Атбаши сейчас на этапе строительства, да, там управления строительством. У нас, получается, ВАШЕ сейчас под строительством идет, там международные организации его финансируют. В общем, несколько таких логистических центров. Скорее всего, в будущем кооперативы будут продавать логистическим центрам, агрегировав весь товар, а логистические центры уже дальше будут его экспортировать в дальние зарубежья, ближние зарубежья.
То, что касается реэкспорта. Долгое время Кыргызстан являлся реэкспортной страной. Сегодня как будет с реэкспортом? Будут ли все те товары, которые вошли из третьих стран в Кыргызстан для дальнейшей перепродажи внутри союзных государств, проходить лабораторные испытания здесь? Или как этот процесс теперь будет проходить?
Обязательно. Любая продукция, которая будет входить, она должна быть сертифицирована. Это не важно.
Сертифицирована уже здесь?
Нет, она может быть сертифицирована и там, и может быть сертифицирована и здесь. Но самое главное, чтобы это признавалось нашими местными, ну, нашим общим законодательством, да? Что вот важно? Не важно, она заходит в Кыргызстан или уходит на реэкспорт, эта продукция должна быть качественной. Что теперь касается вот концептуально насчет реэкспорта. Сам по себе реэкспорт, с одной стороны, послужил нам хорошую роль для экономики Кыргызской Республики, но, с другой стороны, как и у любой другой монеты, была обратная сторона. Да? Реэкспорт, люди хорошо нажились, общественное благосостояние увеличилось, но, с другой стороны, это убило все попытки отдельных предпринимателей там, поднять промышленность. Почему? Потому что поднять завод с нуля, вложить и первые там, ростки увидеть там, через 3-4 года и вернуть все свои вложенные средства через, скажем, 8-10 лет, а потом работать на прибыль, нежели либо вот стоит выбор купить что-то в Китае, сразу продать и получить 200% или, там, или где-то даже 1000% прибыль. Конечно, никто не хочет вкладываться в производство. Соответственно, у нас реэкспорт очень сильно в эти годы, особенно со вступлением Казахстана и Китая, вот то очень серьезно помог, а с другой стороны, вот, тогда, ну, это не могло продолжаться вечность. Вот вы до этого говорили, что у нас импорт упал. Это где-то даже хорошо, потому что все время жить на импорте, потом на реэкспорте, это очень неправильная вещь. Импорт упал, но на сегодняшний день экспорт, он возрос. Это очень хорошие показатели. 23% роста за исключением золота, если посмотреть, это серьезный показатель. То есть у нас, с одной стороны, на 20% падает импорт, а на 23% повышается экспорт. Это сбалансированная торговая политика, которую ведет правительство. Я считаю, что это как бы сейчас ситуация, когда мы завозим на несколько миллиардов долларов, а экспортируем свою продукцию всего лишь там, на 1,5 миллиарда долларов, это не сбалансированная, не очень правильная торговая политика была.
Сколько времени, по-вашему, потребуется для того, чтобы люди, по крайней мере, приучились, научились?
Крупные и средние предприятия уже очень быстро сориентировались. Наши предприятия, которые сейчас производят и продают, и вывозят свою продукцию за рубеж, я имею в виду на рынке Евразии, у них на сегодняшний день не хватает инвестиций для того, чтобы расшириться. То есть настолько спрос большой, они не могут удовлетворить этот спрос. Они очень быстро адаптировались к новым реалиям. Я, скажем, тоже та же мясомолочная продукция. Наши крупные молочные или компании, которые производят молочную продукцию, молоко, там, сыры, твороги и все такое, вот, которые экспортируют эту продукцию в Россию, в Казахстан, Беларусь, они на сегодняшний день испытывают нехватку инвестиций для того, чтобы расширить. Да? Это все говорит о том, что у них очень бурно идет развитие. Но есть предприятия, которые очень тяжело адаптируются к новым условиям. Да? Искендер привел только те предприятия, которые работают в производстве пищевых продуктов, а есть очень много предприятий, которые работают не пищевой, тоже не пищевом секторе, которые тоже испытывают. Но большинство из этих предприятий, они маленькие, либо вот нижний эшелон средних предприятий. Которым очень тяжело там вложиться 15-20 тысяч долларов для того, чтобы привести производственный процесс в соответствии с новыми условиями. Ну, нам надо, обществу нам надо понять. Вот, это нужно не только для того, чтобы экспортировать. Это нужно в первую очередь для нас. Эти технические регламенты, они созданы для того, чтобы задать минимальный уровень безопасности пищевой продукции. То есть, по сути, это речь идет о качестве потребляемой нами своим продуктом.
Это хорошо, если это работает в нашей лаборатории, достаточно ими могут справляться.
Конечно,
об этом
конечно.
Нет спорта, да. Ведь спорта рождает как раз-таки те лаборатории, которые многие сомневаются.
Насчет лаборатории можно сейчас серьезно не переживать, потому что вливаются очень большие суммы для того, чтобы лаборатории соответствовали всем международным стандартам. Это вот до конца 2017 года большинство крупных лабораторий они будут на 100% оснащены. То есть они смогут покрыть 100% ту область аккредитации, которая была заявлена. Это пищевая продукция, да, полностью. Это продукция легкой промышленности, которую мы экспортируем. Это продукция потребления нашими детьми. Это детские игрушки, детские вещи. Все это будет полностью покрыто нашими внутренними лабораториями. То есть здесь переживать не стоит. Сейчас очень важно, чтобы у нас в обществе был правильный посыл, что не нужно потреблять все, что попало, дешевое. нужно потреблять дешевое, но с хорошим качеством, если такое оно есть. Ну, если mm-hmm. стоит выбор купить дешевое, но некачественное, то в нашем сознании должно быть лучше, если это позволяет карман, то купить, конечно, mm-hmm. более качественное, более, может быть, где-то дороже.
Угу. Ну, завершая нашу программу, хотел бы задать последний вопрос. Сколько, в принципе, потребуется? Наверняка у вас есть какие-то прогнозы, оптимистичные, пессимистичные, вот, по переходному периоду, да, вот уже окончательному.
Сегодня мы много говорили о том, что Казахстан с Россией какие-то торговые войны ведут, там ограничивают свой рынок. Казахстан очень
это
сложно,
главное опасение да? сегодня.
Да. Казахстан очень сложно проходил этот период адаптации. Это все правильно. Это вступление Кыргызстана в Евразес – это ни в коем случае не панацея решения наших всех проблем. Это возможность, которая дается для нас, для нашей экономики. То есть мы, общество, это бизнес, государство, наши эксперты, мы все должны объединиться для того, чтобы продвинуться вперед. Это первое. И второе, протекционных мер никогда не избежать. Это не означает, что вот мы вступили, и конкуренции нету внутри Союза, мы будем конкурировать с другими странами извне. Ни в коем случае. Это означает, что внутри конкуренция между пятью странами, она сохраняется, где-то даже усиливается. Поэтому к этому надо быть готовым. Нужно, чтобы наше общество и наш бизнес был максимально адаптирован и максимально конкурентоспособен. Но быть конкурентоспособным во всех секторах – это просто нереально. Нужно понимать, с кем мы на сегодняшний день конкурируем, и делать упор, делать ставку на те сектора, которые имеют преимущественные конкурентные свойства. Да? Это та же, скажем, легкая промышленность, та же пищевая промышленность, сельское хозяйство, IT-индустрия, uh-huh. да, вот какие-то определенные сектора. И я думаю, что, в принципе, если у Казахстана заняло это порядка там 5 лет для адаптации, то мы этот период адаптации проходим в очень ускоренном темпе. 2 года, конечно, где-то недостаточно, где-то уже какие-то сектора адаптировались, какие-то сектора не адаптировались. Но я думаю, что вот мы этот урок или вот этот период, который проходили другие страны, та же Беларусь, mm-hmm. тот же Казахстан, мы проходим просто в ускоренном темпе. И почему? Потому что нам есть у кого уже поучиться. Да? То есть mm-hmm. мы пытаемся не повторять тех ошибок, которые были сделаны вот другими странами.
Mm-hmm. Вы как считаете?
По вот этим всем вопросам согласен с Алмазом Азарбековичем. Mm-hmm. Действительно, нам нужно, как бы, наверное, какие-то у нас есть возможность не повторять ошибки, которые делали вот другие, да, члены Союза. И самый главный момент – это у нас инвестиции. Да? Нам нужно очень привлечь побольше инвестиций в страну. Вот на сегодняшний день в связи с наступающими выборами, да, немножко как бы по многим договорам инвесторы затаились. Ждут, когда произойдут выборы, чтобы знать, там, с кем работать, с кем заключать долгосрочные контракты, да, с кем договариваться. Mm-hmm. Вот кто какие заявления сделает после выборов, все это ждут инвесторы. И вот сейчас мы наблюдаем такое снижение инвестиционной активности, но как бы я думаю, что если мы сумеем обеспечить действительно условия для привлечения инвесторов как можно большего количества, то в принципе мы переживем это время. Потому что сейчас вот действительно, что нам нужно, это технологии, материалы, сырье по нулевым ставкам, логистические центры те же самые, да, инвестиции, вливание во все сферы экономики. Вот если мы сумеем вот сделать такую очень хорошую дружелюбную среду, мы легко переживем этот момент. Если мы не сумеем, то, конечно, будет тяжеловато. Вот, все вот эти мрачные прогнозы, они будут продолжаться. Да? Но я думаю, что на сегодняшний день, вот, как бы пессимистически некоторые товарищи не говорили, оптимизм есть, потому что растет профессионализм в людях, накапливается опыт, растет понимание. И я думаю, что это хорошо, что если мы с курса не сойдем, с инвесторами поработаем хорошенько, мы справимся. Ну, где-то, наверное, 2 года еще, может быть, будет не совсем легко мелкому бизнесу. Но я думаю, что опять-таки мировая тенденция к нам придет. Малый бизнес, чтобы выжить, будет объединяться в группы, крупные группы.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях в студии «Затыка» был заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.